Сегодня особая суббота, потому что сегодня суд. Это судный день. Вы знаете, в израильском народе были особые праздники. Это и праздник Пасхи, это и праздник Пятидесятницы, это и праздник Кущей, когда собирались все взрослые мужчины в храм для поклонения, когда они уже пришли в Ханаанскую землю, целые семьи отправлялись с мест, где они жили, в Иерусалим, на поклонение. И это всегда был в понимании евреев, это не просто праздник, а это был суд. А в конце года особый праздник так и назывался, судный день. Что это означало? А это означало, что Господь знает все, что теперь все наши проблемы, которые мы не смогли сами разрешить, мы приносим к Его ногам и просим, чтобы Он рассудил. Господь при этом предупреждал народ израильский: проверьте свои сердца, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, чтобы не получилось так, что вы себя обманываете и Господа хотите обмануть, а с Богом это не проходит, потому что Он знает мысли ваши и побуждения ваши. Потому Господь предупреждал израильский народ через Моисея, помните, очень часто это Он говорил: смотрите, чтобы вы приходили ко Мне с чистыми руками и чистым сердцем, потому что Я все знаю. И если кто исповедует свои грехи, душа-то простится. А если кто не исповедает свой грех, сказано в Библии и неоднократно сказано, душа-то истребится из среды народа Божия. Это суровые слова, это очень суровое предупреждение, но Господь считал нужным это предупреждение озвучить и народ к этому празднику приготовить. Из тех праздников, которые были в Ветхом Завете, для нас, христианам уже Нового Завета, достался, можно сказать, один, который и соединяет все это, все эти символы и все значение, все моменты, которые очень важны для нашего спасения, для нашего духовного возрождения. Все это соединено в этом празднике. Господь поручил своим последователям время от времени праздновать. И не просто праздновать, как какое-то действие, чтобы разнообразить нашу христианскую жизнь, а праздновать, осознавая, что это значит, осмысленно это праздновать. Вот почему из многих мест, которые мы читаем в Священном Писании в этот день, в день, когда приходим, чтобы вспомнить смерть Христа и Его воскресение, мы читаем и такие слова из многих текстов, которые мы уже даже наизусть знаем. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Очень серьезные слова, которые Господь еще раз решил напомнить через раба своего Павла и записать, чтобы мы это все читали. Смотрите, вы уже все приготовили. Вы одели самые лучшие одежды. Вы приготовились к этому служению и пришли в храм. Проверьте себя. Вы уже готовы протянуть руку, чтобы взять символы тела ломимого за вас и символ крови, пролитой на Голгофском кресте. Проверьте себя. Проверьте ваши мысли, ваши побуждения. Смотрите, это Господь не предлагает сделать публично. Говорит, вы сами проверьте себя в тишине. Никто этого не знает, никто это не слышит, кроме Господа. Это легче сделать, чем перед людьми. И Господь как бы щадит нас, щадит и говорит, вот сейчас проверьте, проверьте ваши побуждения и откажитесь от всего, что мешает вам с чистыми руками и нераздвоенным сердцем прикоснуться к этим символам. Вы знаете, когда люди читают вот эти слова, и когда думают об этом празднике, и готовятся принять участие в вечере Господней, но при этом есть что-то, есть какой-то конфликт, очень часто мы, люди, допускаем ошибки, когда готовимся к участию в Святой Вечере. Наверное, вы слышали такое: я не в мире с братом или с сестрой, потому я участвовать не буду. Может быть, вы слышали такое. Правильно? Кто считает, что правильно? Кто считает, что неправильно? Давайте послушаем, что тут написано. 28 стих, мы уже его прочитали. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть...» Что написано? Почему не написано «да испытывает себя человек», если он видит, что там что-то не в порядке, пусть не ест и не пьет? А если видит, что все в порядке, пусть ест и пьет? Почему тут так не написано? Слышите, тут однозначно написано: «Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». О чем речь? Да. «Ибо кто ест и пьет», а там последствия. Что Господь делает? А потом предупреждает, говорит: «Потому что если кто ест недостойно и пьет, пьет осуждение себе». Так что Господь нас толкает, чтобы умертвить потом? Куда Он нас толкает? Понимаете, в чем дело? Вы уже поняли, в чем дело? Что Господь хочет? А есть или нет? Пить или нет? Давайте попробуем понять, что Господь от нас ожидает. Что главное? Что Он хочет? Ясно, что Господь хотел бы, чтобы мы понимали, что происходит. Ясно, что Господь хочет, чтобы мы рассуждали о теле Господнем. Ясно? Еще чего хочет Господь? Чтобы мы примирились или не примирились? Чего Он хочет? Вечеря Господня – это кульминация наших конфликтов. Это кульминация наших конфликтов. Если вы почитаете Священное Писание, вы увидите, что во время вечери Господней часто обнаруживались проблемы. Так было, помните, когда зарождалась церковь христианская. Потому решили избрать диаконов, помните? Потому что часто собирались ученики на вечерю. Вначале все было хорошо, а потом начали появляться недовольства и конфликты. И ученики сказали: стоп, нам нужно что-то в корне изменить. Это ненормально, нехорошо, что во время вечери у нас всплывают конфликты. Как так? Мы приходим, чтобы вспомнить, что Господь сделал, чтобы нас примирить, и вместо этого у нас тут как раз вспыхивают конфликты. Что-то не так. Надо решить эту проблему. Это и нас отвлекает, говорят апостолы, от проповеди Евангелия. И они принимают решение. Дома почитаете, вспомните, какие они решения приняли. Я только напомнил вам эту историю. Конфликт вспыхивает во время вечери. Его надо решить. Это говорит о том, что к этому празднику, тем более, что мы понимаем, что надо примириться, выходят наружу самые сложные конфликты, правда? Потому что мы, понимая, что надо примириться и надо проблемы решить, кое-что решаем. Но остаются нерешенными самые сложные для нас конфликты. И потому Господь дает совет и говорит: а если вы приходите на вечерю, смотрите, проверяйте себя. Тут конфликт невозможен, неуместен. Иначе вместо благословения вы себе проклятие навлекаете. И тогда верующие говорят: а, понял, конфликт, значит, я туда не иду, чтобы меня... Это, знаете, это наподобие, как вы идете проповедовать людям, а они говорят: нет, ты мне лучше не говори, чтобы я не знал, потому что буду отвечать. Вот так мы на своем уровне, уже более продвинутые христиане, адвентисты, мы приходим в церковь и понимаем, что это ответственность большая. Мы решаем: а лучше я туда не пойду, лучше я участвовать не буду, потому что это проклятие для меня. А почему ты не хочешь решить проблему? Не хочешь, не можешь. Что случилось? Почему? Почему ты выбираешь все-таки остаться со своей проблемой, а не с Господом? Почему? Не можешь расстаться? Подумай, что там. Подумай, что там внутри. А брат меня не может простить. Так подожди, где проблема? Скажи, кто не может простить? Хорошо, брат не может простить тебя. Ты попросил прощения? Ты сделал со своей стороны все. Почему не идешь? Господь видит. Почему не участвуешь в вечере? Господь видит твое сердце. Почему уходишь? Что ты этим хочешь показать? Я не буду участвовать в вечере, потому что у нас конфликт. А почему ты этот конфликт на всеобщее обозрение выставить хочешь? Скажи, все обратили внимание, что у вас конфликт? Если до сих пор еще был кто-то, кто не знал, что у нас конфликт, уже все знают. Потому что это праздник, на который мы все собрались. Что происходит? Проблема конфликтов, проблема примирений. Во все времена это была проблема. Во все времена люди пытались ее решить. И не всегда успешно. И в истории всемирных церквей были разные попытки решить эту проблему в церкви. И одни из самых распространенных вариантов, как люди пытались решить проблему, ну, я могу выделить два. Когда человек приходил в церковь и встречал там непонимание, он доказывал свое, ему доказывали обратное. Некоторые в силу своего воспитания, характера, темперамента, знаете, что решали? После многих попыток доказать свое, объяснить свою точку зрения, они махнули на все рукой, разворачивались и уходили. Так появились монастыри. Так появились монастыри. Тем самым демонстрируя свою святость. Что ты там сделаешь в пустыне, закрывшись? Что ты демонстрируешь? Что ты проповедуешь? Не все так поступали. Были люди, которые понимали, я не могу уйти. Я должен здесь быть, я должен проповедовать, но со мной не согласны. Или у меня конфликт. Это его проблемы. Это то, к чему как будто вот этот текст призывает, что пусть ест и пьет. Испытывает и пусть ест и пьет. Если я проверил свое сердце и свои отношения с братом, проверяю, ну я тут прав, конечно, он не прав. А теперь мои отношения с Богом мне надо проверить. Так, я приду на вечерю или не приду? Вот я прихожу на вечерю, потому что, ну я же прав, это проблема брата. Я прихожу и буду участвовать. Пусть все видят, что я прав. Что происходит? Вы знаете, эта проблема и в Библии отмечена. Вы вспоминаете подобные проявления в жизни кого-то из героев Библии? Именно в связи с вечерей. Помните кого-то? Когда мы читаем евангельский рассказ о том, что происходило в горнице, когда они собрались, чтобы праздновать Пасху, мы видим там, по крайней мере, две яркие личности. Петр и Иуда. Петр, возьмем Петра. Что он делает? Он пришел, он прав? Как он думает? Более того, когда Иисус склоняется у его ног, Петр говорит, нет, Господи, ты не прав. Даже ты не прав. Я-то лучше знаю, что надо делать. На этом не заканчивается его противостояние. Он уже настолько убежден в своей правоте, что он даже Господу своему может сказать, ты не прав. И вообще, я не сойду с этого места, потому что я прав. Господь говорит, Петр, ты более того, ты не прав до такой степени, что ты отречешься от меня через несколько часов. Господи, я? Ты опять не прав. Я-то себя знаю. Вот она яркая иллюстрация того, какими мы можем быть с вами. Мы с вами. По отношению к нашим ближним и по отношению даже к Богу. В своей правоте мы можем прийти к Богу и сказать «благослови меня». А на самом деле мы полностью перед его лицом неправы. Но мы уже настолько себя обманываем и других, что осмеливаемся даже идти и доказывать, что я прав Богу. Понимаете, почему Господь через Павла счел нужным нас еще раз предупредить и сказать «проверь себя». Это обращение примерно то же, что было и к Петру в ту ночь, когда Господь сказал Петр, Петр, ты не знаешь себя. Прежде, нежели пропоет петух, ты отречешься от меня. А Иуда, он ушел. Это из той категории людей, который прав, но он ушел. Ничего, вы еще вспомните обо мне. Я не знаю, что происходило с Иудой. Он же видел чудеса. Столько доказательств было того, что это Мессия. Он слушал проповеди Иисуса. Он видел, как больные исцелялись, как прокаженные очищались. Он видел, как мертвые глаза открывали, как хромые вскакивали и славили Бога. Все это он видел. Он видел, как Господь читал сокровенные мысли людей, задававших ему вопросы, и отвечал мудро. Все это видел Иуда. Но так как он был о себе высокого мнения, он решил что-то поменять. Сколько можно вот так вот нам ходить? С каждым днем ему что-то не нравилось. Ему не нравилось, как тратятся деньги, ему не нравилось, чем занимается Иоанн, Петр и Иаков. Когда вы посмотрите на то, что происходило среди учеников Иисуса, такое впечатление, что обстановка все больше и больше накаляется. Чем дальше, тем меньше у них взаимопонимания друг с другом и с учителем. Чем дальше, тем больше у них напряжение нарастает. И хотя Господь удерживал и конфликта открытого не было, но если бы вы понаблюдали за обстановкой среди учеников, вы бы поняли, что скоро-скоро это взорвется. Если уже мать Иакова и Иоанна прямо открыто пришла и сказала моих детей, ты должен поставить над всеми учениками, они должны быть здесь главными. И это слышали ученики, и они начали роптать на Иакова и Иоанна. Если у Петра уже такие выпады, когда Господу пришлось его останавливать фразой «Отойди от меня, сатана», если Иуда уже вслух возмущается и говорит, что эти деньги, которые потратила Мария впустую, стоило бы отдать бедным, вы послушайте, какая это реплика, какое это замечание. Тут учитель, тут все ученики, Иисус не сообразил, что надо бедным, оказывается, и присвоил это все себе. Иуда сообразил, это, вы знаете, эта реплика была не столько укор Марии, сколько Иисус. Учитель, ты что, не видишь, куда деньги уходят? Обстановка настолько накалялась, что вот-вот, казалось, она взорвется. И знаете, чем была Пасха? Вмешательство Божие. Они настолько внутренне спорили друг с другом и со Христом, такое было противостояние, и настолько оно уже было напряжено, что вот-вот уже взорвется. И тут Иисус приходит и склоняет перед ними колени, припоясавшись полотенцем. Вы понимаете, что произошло? Вы понимаете природу этого противостояния? Петр, Иаков, Иоанн, Иуда и многие другие, о которых мы меньше знаем, а противостояние накалялось, они просто роптали в себе, и, может быть, не так ярко это проявлялось. Вся эта компания, вы понимаете, что ими двигало? Никто не мог уступить. Каждый считал, что он более прав, чем другой. И все попытки Иисуса, все его призывы, прямо и косвенно не давали никакого результата. Что делает Иисус? Вечеря – это кульминация конфликта среди учеников. Это кульминация конфликта. За какие-то мгновения, я бы сказал, до взрыва появляется неожиданно Иисус на коленях и склоняется перед каждым из этих правильных учеников, чтобы омыть их ноги. Вы понимаете, что произошло? Ученики в духовном смысле были на краю пропасти уже. Еще один шаг, и эта группа, эта первая церковь, которая вот-вот зарождается, она бы взорвалась. И виной их праведность. И в этот момент появляется Иисус со своей праведностью и склоняется перед ними на колени, омывая им ноги. Понимаете, что произошло? Ученики были потрясены, но Петр еще барахтался. Всех
этот поступок Иисуса сразил.
Но не Петра. Петр говорит: Господи, это ты мне? Петр, что ты хочешь этим показать? Что ты хочешь этим сказать? Что ты недостоин?
Почему ты именно об этом говоришь?
Петр, понимаете, этот поступок можно прокомментировать по-разному, правда? Какие побуждения двигают Петром? Что Петр хотел показать? Господи, я недостоин, чтобы ты омывал мне ноги, да? Или что? Я самый недостойный, да? А все остальные достойны, им можешь омывать, так?
За этими словами что скрывается? Я недостоин.
Смотри, они даже не догадались об этом сказать Иисусу.
Я не знаю, о чем думал тогда Петр,
но Петр сказал: не умоешь ног моих вовек. Очень однозначно, определенно.
Есть сомнения у него? Господи, дай мне подумать, пожалуйста. Я подумаю, что происходит, потому что что-то не вмещается, что-то я не могу соединить, что ты делаешь. Так? Нет, у него решение готово. Вовек.
Петр, дай объясню тебе. Вовек, Господи. Тогда Иисус говорит: Петр, я понял твое решение, я понял, что оно очень однозначно, я хочу только, чтобы ты подумал над тем, что я тебе скажу. Если нет, то у нас нет с тобой ничего общего.
Понимаете, что сказал Иисус? Если ты так стоишь, это что у тебя,
Петр? Как это назвать? Вот твое нет, это что?
Принцип?
Тогда у меня другие принципы. У нас нет ничего общего.
Иуда.
Что происходило с Иудой?
Этот человек не разговаривал. Этот человек не спорил. Он уважал свое достоинство. Каждое его слово было на вес золота. Он не ронял слов впустую. Это был грамотный человек. Если вы хотите узнать мое мнение, спросите.
Он очень редко говорил. И он был уверен в своих действиях.
Он ни с кем не советовался. Он с кем-то посоветовался, прежде чем пойти к священникам.
Он ни с кем не советовался.
Петр хотя бы озвучивал свои мысли и свои идеи.
И это его спасло.
Иуда нет. У него есть идея, и он уже осуществляет.
Его тоже трудно было сбить с толку. Это был целеустремленный человек. Он хорошо продумал, и он надеялся на хороший исход. И даже когда Иисус его пытался остановить. Знаете, когда Иисус пытался остановить?
Он использовал вот эти вопросы, вопросы, которые ученики задавали.
Но эти вопросы Иисус спровоцировал, помните? Иисус говорит: один из вас предаст меня. Ведь Иисус мог это не говорить, но Иисус это сказал.
Для чего? Чтобы разоблачить Иуду?
Нет, чтобы остановить Иуду.
Потому что когда он это сказал, и когда ученики зашумели: а кто?
Господь говорит: один из вас.
Не я ли?
Иуда спросил, не я ли? Спросил? Что Иисус ему ответил? Ты сказал.
Поняли люди кто?
Ученики поняли? Понял только Иуда.
Ученики не поняли. Откуда знаем, что не поняли? А потому что потом опять спрашивают: Господи, так Иоанн говорит, ты скажи, кто?
Господь же сказал.
Как умел Иисус щадить грешников? Иоанн опять делает новую попытку узнать, кто это.
Господи, скажи, кто? Иисус говорит: ну, кому я обмакну, подам, тот.
Теперь, наверное, разоблачили Иуду, да? Откуда знаем?
13 глава Евангелия от Иоанна. 13 глава. После того, как он, обмакнув кусок, подал, Иуда вышел. Поняли ученики, что там написано?
Вспомните это. Что там написано?
Никто не понял.
Что они думают?
Наверное, что-то купить пошел.
Они не поняли, к чему он это сказал.
Когда Иисус сказал ему: иди, что делаешь, скорее делай. Давай, ты уже решил?
Решай уже до конца. И никто не понял. Как умел Иисус щадить и давать еще один шанс? Потому что если он обнародует... Вот тут еще один важный момент, который мы должны понять в нашей природе человеческой. Когда обнародуешь, ты сокращаешь шансы почти окончательно. Если у человека нет смелости признать свою вину, свою неправоту до того, как его обнаружили, то когда его обнаружат, шансов намного меньше, что он признает, что неправ. Он тогда уже будет открыто защищаться. Потому что он понимает, если еще не все знают, то, может быть, объяснят мое поведение как-то по-другому. И если я потом извинился, изменился, может быть, не все поймут, что я был неправ. Но когда это обнародуют, и когда все узнают и по полочкам распишут, в чем он был неправ, тогда, как правило, гордый человек, упрямый человек, как правило, ему нечего терять. Он идет и рубит всех и вся. Понимаете, что происходит? Вот почему Господь щадил. Вот почему важно, если вы видите, что человек согрешил, не надо его грех обнародовать. Не рассказывайте другим. Идите к нему. Оставьте шансы для его исправления. Если вы обнародуете это перед всеми, вы лишаете его последнего шанса измениться. Вы сокращаете его спасение до минимума. И тогда великое чудо нужно, чтобы он раскаялся и изменился. Оставьте человека наедине со своим грехом. Пусть он увидит. Когда человек защищается, он не способен видеть себя со стороны и свой грех. Он спорит, он доказывает, пока он вам доказывает, он сам убеждается в том, что он прав. Пока он доказывает, как он прав, он сам верит, что он прав. Оставьте его наедине. Сказали один раз. Люди очень понятливы, не переживайте. Не надо объяснять, как он не прав. Сказали один раз, если он начинает защищаться, или обвинять, или нападать, оставьте его. Уходите. Уходите скорее. Оставьте его наедине с Духом Святым. Это сила, которая приводит к покаянию. Никто из нас не может привести никого к покаянию. Оставьте человека наедине с Богом. И вы увидите чудо, которое Господь совершит. До тех пор, пока вы остаетесь, задерживаетесь с этим человеком наедине, доказывая ему его неправоту, чем дольше вы там находитесь, тем больше вы его убеждаете, что он прав. А когда вы оставляете человека наедине, он безоружен перед Богом. Он-то вам может доказать, что он имеет в виду там неизвестно что, а Богу что он докажет? Богу, который читает мысли, что он будет доказывать? Бог, который знает побуждения наши, что я скажу? Как я объясню мои взгляды, как я объясню мои реплики, как я объясню Богу мои мотивы, если он все знает? Вы понимаете, в чем сила? И Дух Святой начинает побеждать. Оставьте их. Знаете, что такое Вечеря Господня? Понимаете, что это за праздник? Это праздник, в который совершается спасение нас от нас самих. От нашего «я», от нашего упрямства, от наших доказательств, от наших аргументов. Насколько мы правы, насколько мы лучше других, насколько мы даже лучше знаем, чем наш Господь. Вот это служение, это спасение нас от нас самих. Это служение, это суд. Но суд, который производит Господь. Не мы с вами. Мы уже пробовали до сих пор. Мы пробовали вчера. Все, что смогли, сделали. Вообще, насчет примирения, Господь еще что-то сказал, более срочное сказал. Говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. Господь сказал это. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Это что значит? Значит ли это, что я, если у меня конфликт с братом или с сестрой, я должен подумать хорошо, привести все аргументы и доказать, что я прав, а она не права, или он не прав? Для этого мне нужно время. Что Господь говорит? Быстрее миритесь. Быстрее. Вы оба не правы. Что касается, например, просить прощения. Вы знаете, что многие просить прощения не могут. Не умеют. И это страшная беда народа Божия. Чем больше они знают истину, тем больше они не могут просить прощения. Многие говорят, ты прости меня, ты прости меня, но имей в виду, прости меня за то, что я сорвался, а там и там и там ты уже должен у меня просить прощения. Потому что там ты мне наговорил вот это и вот это. Прощение, да, попросил? Чтобы он не подумал, что я неправ был, Я вообще-то прав, но я вот в чем был неправ.
Это прощение? Это
замаскированное под прощение доказательство своей правоты.
Вот что это такое.
И мы так грешим в этом часто. Да, а если я скажу просто «прости меня», так он подумает, что я во всем не прав. А он-то тоже не прав. Даже если мы набираемся смелости и произносим только «прости меня», то потом ждем в ответ опять «ты тоже у меня проси прощения». А если он не произнес это, ну тогда держись. Вы послушайте, как люди просят прощения, вы удивитесь, насколько люди изобретательны. Я слышал такое прощение. «Прости меня, что я в тебе разочаровался. Я вообще-то ожидал от тебя столького, а оказалось, что на человека надеяться нельзя.
Ты меня прости за это». Как вам нравится такое прощение?
И люди думают, что это просьба о прощении. Мы настолько бываем изобретательны в том, чтобы доказать свою правоту, диву даешься.
Будьте особенно внимательны, потому что Господь видит наше сердце, и Он хорошо знает, что с нами происходит.
И вечеря Господня – это последний шанс. Для многих людей это действительно может стать последним шансом. Потому что мы не знаем, мы доживем до следующей вечери или нет. Последний шанс – больше, чем просто примириться с братом или с сестрой, а примириться с Богом и отказаться от своей праведности. Вот что такое вечеря Господня. И Господь сегодня призывает нас с вами совершить это служение. Победить свое «я». Перестать доказывать, что я прав. Научиться просить прощения чисто и честно. Без всяких объяснений и извинений и доказательств и исключений. Научиться полностью умирать для грешного человека и жить со Христом. Вот что значит вечеря Господня. Когда мы смотрим на учеников Христа, мы видим, что они в отношениях друг с другом заходили в тупик. И чем дальше, тем больше. И к моменту, когда они собрались там, в верхней горнице, чтобы участвовать в Пасхе, обстановка настолько была напряженной, отношения между ними настолько накалились, что решить эту проблему смогла только смерть их Спасителя. И они были потрясены. И когда они в страхе опять попали в ту же горницу, но теперь они накрепко закрылись от людей, они опять переосмысливали свое состояние духовное. Они были потрясены случившимся в Иерусалиме. Как ученики, они полностью были разбиты. Они не видели будущего. Время, которое они потратили, казалось, было потрачено напрасно. И в себе разочаровались. Потому что каждый из них бежал, позорно бежал. И теперь, когда они находились там, в горнице, чтобы их оживить, нужно было другое потрясение. Воскресение нашего Господа. Это произошло. Потому этот праздник... это не только смерть моего «я», но и воскресение для новой жизни со Христом. Это повторение нашего завета с Богом. Не оставайтесь дома во время этого праздника. От последнего шанса не убегайте. От последнего, который Господь дает, и, возможно, для нас это последний, потому что мы не знаем будущего. Не упускайте этот шанс победить свое «я» и склониться перед братом или сестрой. И попросить, по-настоящему попросить прощения, чтобы прославился в этом наш Спаситель Иисус. И Его великие принципы, чтобы были прославлены в нашей жизни и явлены в нашей жизни. Ему слава. Аминь.